Доброго дня, дорогие наши радиослушатели! Эфир продолжает передача «Время молодых» и я, ее ведущая Мария Хмелинина. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем разговор о книгах, о чтении, и сегодня хочется задеть такую тему «Чтение как хобби». Мы продолжаем беседовать с главным библиотекарем муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Еленой Кямкиной. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот первый вопрос, который мне хочется вам задать. Вот этот вот подход чтение как хобби или чтение как получение информации, как изучение какой-то сферы новой для себя. Вот. В чем вы видите отличие между двумя этими подходами?
Ну, во-первых, это разные книги. Абсолютно точно. Когда мы собираем информацию, мы используем научно-популярную литературу или вот сейчас бизнес-литература, литература по саморазвитию. В библиотечном деле вся эта литература называется отраслевой. То есть вообще есть деление такое: художественная литература, отраслевая литература. Отраслевая – это значит по отраслям знаний. И, соответственно, когда мы читаем книги, если, например, готовимся к какой-то научной дисциплине, там, по филологии, по философии читаем книги, мы, естественно, из них пытаемся выхватить самую суть, какую-то главную мысль, для того, чтобы правильно потом пересказать этот какой-то там фрагмент текста, особенно если это философские какие-то рассуждения, эссе, да, или исторические книги, то есть своеобразные конспекты, когда мы делаем. Мы просто из них берем информацию, подпитываем какие-то идеи, делаем пометки на полях. И это, конечно, такое чтение, оно именно затрагивает, развивает новые нейронные связи, формирует словарный запас, расширяет кругозор и подпитывает наш интеллект. Если мы читаем бизнес-литературу, литературу по саморазвитию, здесь мы, наоборот, конечно, ищем какие-то алгоритмы действий в тех или иных ситуациях для достижения того или иного результата, и хотим это как-то адаптировать под свою жизнь, высматриваем что-то самое интересное, что может нам пригодиться, исходя из нашей ситуации, да. То есть это такое, даже не сказать, что познавательное, скорее прям практическое, практика ориентированное чтение. Когда же мы читаем художественную литературу, ну, я не могу сказать, что это прямо вот, когда это становится хобби, это уже другая разновидность, а в целом вообще вид чтения художественной литературы, он развивает другие отделы мозга. Если говорить уже с такой точки зрения, как нейролингвистика, да, даже вот Татьяна Черниговская, которую я люблю вспоминать, ее лекции, она тоже абсолютно согласна, и она проводила эти исследования, что во время чтения художественной литературы задействованы другие отделы мозга, формируются совершенно другие нейронные связи, отвечающие за эмпатию, за развитие эмоционального интеллекта, за установление новых связей по отношению к тому, как взаимодействовать с другими людьми, как совершенствовать свой духовный мир, так скажем, свой характер, свое какое-то восприятие мира, вот, благодаря именно художественной литературе. То есть, заметьте, чтение бизнес-литературы или научно-популярной литературы, оно не развивает эмоциональный интеллект, оно не формирует эстетические и этические нормы человека. Оно не затрагивает. Вот то чтение, оно не затрагивает. А художественное чтение затрагивает. Вот это главное отличие между вот этими категориями книг. А если говорить о том, когда чтение становится хобби, это вы имеете в виду, когда читают ради, объявляют челленджи, когда? Вот это вот? Или
нет,
когда?
Нет, когда просто есть свободное время, и человек тратит это свободное время не на компьютер, допустим, не на компьютерные игры, не на то, чтобы там, ну, погулять, сходить куда-то, а вот он берет в руки книгу.
Ага, понимаю. Вот, ну, мне кажется, каждый человек на самом деле абсолютно свободен в этом выборе, и здорово, если удается найти свое, найти время для чтения. Вот. А еще же на самом деле хобби, видите, для меня хобби – это такое понятие, которое в первую очередь связано с таким поглощением, да, то есть хочется еще и еще, хочется еще и еще. На чтение, к сожалению, сейчас все меньше у людей времени остается, хотя я знаю, что очень многие все-таки находят такую возможность в своем расписании дня и вообще жизни. Мне кажется, эти люди только выигрывают в этом случае.
Угу. Вот вы интересно сказали, что сейчас становится все меньше времени для чтения. Угу. Это ведь действительно так. Мы сегодня живем в таком очень быстром мире, когда лента обновляется вот буквально каждую секунду. И чтобы читать, это нужно выделить час-два, и люди просто часто не находят этого времени для чтения. Вот, может быть, вы можете поделиться, как научиться читать, как вот уметь себя останавливать, так скажем, выходить из этой суеты, из этого быстрого мира, чтобы погрузиться в мир книги.
Ну, во-первых, для этого нужно желание. То есть, когда точно есть желание почитать, тогда найдутся возможности, да, как говорится, тот человек, который ищет возможности, тот их получает, кто не ищет, тот, к сожалению, ищет причины, чтобы их не получить, что-то его все время останавливает. Поэтому желание первостепенно, и в этом случае, ну, дисциплина, такое самое очевидное, да, что помогает нам при чтении. Например, существует правило 25 минут, когда каждый день мы выделяем ровно 25 минут. Казалось бы, немного, да, такое не очень большое количество времени, но ровно в эти 25 минут мы даже можно завести будильник. Открываем книгу, ту, которую давно хотели прочитать, она лежит, например, там, на прикроватном столике, и читаем эту книгу, не отвлекаясь ни на что. Ни на телефонные звонки. То есть прямо телефон ставим на беззвучный режим. Ни с кем в этот момент не общаемся. Никакие телефоны, естественно, мы не смотрим. Мы читаем книгу. Прямо говорим себе, что это время для чтения. У меня выделено. И так вот каждый день по 25 минут. Просто определить, что там, например, или после ужина, или перед завтраком. Существует такое понятие, даже не понятие, а целая такая сейчас уже большая теория существует о том, что утром, наоборот, мы все эффективнее, и поэтому можно даже встать специально пораньше, как для зарядки, так и для чтения. Можно встать специально пораньше, например, сделали зарядку, а потом уже 25 минут почитали. Как раз и дыхание восстановится, и все, и как раз будет смена физической и интеллектуальной деятельности. Итак, например, с утра 25 минут почитали, а дальше уже вся остальная жизнь. Но я думаю, это не всем правило подойдет, поэтому можно вечером такое время найти, или в обеденный перерыв, например, можно такое время найти. В любом случае, посмотреть у себя в расписании, где эти 25 минут скрываются, и выделить их для себя. И вот как только будильник прозвенит на 25 минутах, сразу же чтение останавливаем, кладем закладку, и все. И завтра возвращаемся к этому месту, читаем дальше 25 угу. минут. И вот так постепенно, постепенно, во-первых, и книга прочитается, во-вторых, может быть, найдется больше времени и захочется прочитать больше. Но поначалу я рекомендую именно для того, чтобы привычка сформировалась, и для того, чтобы не было такого утомительного какого-то, может быть, впечатления. Но, тем не менее, ведь есть книги, которые захватывают и от которых невозможно вырваться. Есть такие, это прямо специальные жанры, да, вот там и триллеры, какие-то детективы есть, приключения фантастические, от которых невозможно оторваться. Но вот, тем не менее, это даже интрига будет у вас специально. Попробуйте такое упражнение 25 минут.
Вот я сейчас тоже думаю, 25 минут мне, как правило, никогда не хватает этого времени, и я, наверное, даже не смогу себя остановить, когда у меня зазвенит будильник. Ну а кто не привык читать, для тех, наверное, да, это будет действительно интересным таким упражнением.
Да, это прямо как упражнение можно рассматривать. Действительно, вот есть же очень много людей, которые, для которых сложно найти время, и вот это в качестве такой тренировочки.
Вот вы сказали про чтение утром и зарядку. И я вспомнила такую историю, мне кто-то рассказывал, что был на семинаре у какого-то миллионера, и вот он рассказывал, что каждый день он начинал с зарядки и как раз чтения книг.
Да что вы!
Да, представляете?
Вот я не знала, что миллионеры вот такие правила
себе. То есть вот видите, это даже такой принцип успеха может быть, да, у людей.
Согласна, вполне может быть.
Да, чтобы с утра себя, например, настроить как-то на продуктивный день.
Да, совершенно точно.
Елена, вы ведете рубрику «Что почитать» на четвертом канале.
Да.
Крайне интересная рубрика.
Спасибо.
Вот поделитесь, пожалуйста, может быть, какими-то книгами, о которых вы рассказываете в этой рубрике, которые будут интересны молодым людям.
Вы знаете, я начинала эту рубрику вести в 2018 году с обзора книги Георгия Федосеева «Злой дух Ямбуя». Дело в том, что этот автор, он на сегодняшний день не живой, он умер и малоизвестен. Он издавался в 90-е годы больше всего. А на самом деле автор, я считаю, незаслуженно забытый и достойный того, чтобы вообще о нем знали, его имя гремело, и вообще всем рекомендую его прочитать. Расскажу немного о нем, кто он такой. Григорий Федосеев. Удивительный совершенно человек. Это новосибирский геолог. Он в 40-е, 50-е годы осваивал, делал карту, составлял карту, прямо топограф. Он ходил в геологические экспедиции, карту восточных Саян. Это, получается, Сибирь восточная. Это там, где живут эвенки, малые народы. И кроме того, что этот человек был, ну, мне так кажется, что, то есть, если вот он в 40-е, 50-е ходил там и составлял карту, я просто не помню, в каком году он родился, но по его слогу это чувствуется, что по его манере письма, по его стилистике, скорее всего, ему и было около 50 лет, то есть он, вероятно, где-то в начале 20 века родился. Дело в том, что он получил хорошее образование и еще очень сам стремился всегда к знаниям, к такому расширенному образованию, самообразованию, и грамотно и красиво писал. Грамотное – не вполне корректное слово. Наверное, будет правильнее сказать, он описывал настолько живописно, у него настолько художественный слог. Вот можно сравнить его только, наверное, с Пришвиным. Вот как Пришвин великолепно описывал природу, и точно так же Григорий Федосеев. И вот благодаря тому, что у него еще удивительные человеческие качества в нем самом были так сформированы, то есть это исключительно порядочный человек, энтузиаст, очень решительный, целеустремленный, организованный, ну вот просто... И кроме этого, вот получается, он водил экспедиции, возглавлял их и вел дневник. И вот его дневники легли в основу в дальнейшем его художественной прозы. То есть это все документальная проза. Все события, описанные в его книгах, они были на самом деле. Просто он там уже для книги чуть больше какие-то места описал, тайгу, например, или изменения погоды. Это вот действительно в жизни я когда читала его книги, и ревела, и радовалась. Ну, то есть это настолько богатый спектр эмоций. А в первую очередь это, конечно, знакомство с сибирской тайгой, вот этой восточной. Причем знакомство из глубины, глазами того человека, который ногами проходит по ней, видит все перемены погоды, которые там происходят. Погода не похожа на наш, например, регион или центральную Россию. совершенно удивительная погода. И в итоге получаются у него все произведения, это не просто описание природы и погоды, но и, конечно же, вот эта вот событийная часть, что, например, дается им какая-то задача геологам составить карту той или иной местности, и вот они начинают это делать. А уже исходя из того, как это у них происходит, кто-то сорвался со скалы, и его надо спасать, организуется экспедиция по спасению. А если вспомнить, что события происходят еще и в середине 50-х годов, когда наша страна еще только недавно вышла из войны, буквально 10 лет, да, там, например, 10, 11, может, 12 там лет, то есть небольшое количество лет, и не хватает никакого технического снаряжения, то есть еще это все происходит буквально в каких-то на таком всем подручном уровне, ну то есть по сути просто в каких-то кирзовых сапогах и с мешком, палаткой за плечами они составляют карту местности, находясь в условиях выживания. Выживание, именно выживание, по-другому не скажешь, потому что там в тайге то медведи, которые смотрят на человека как на добычу. И, в общем, вот эти приключения, которые там описаны, я как-то, знаете, для себя определила, что Григорий Федосеев – это уникальный сплав с Жюлем Верном и Михаилом Пришвиным. И плюс еще там интрига все время поддерживается. И вот есть экранизация его повести «Злой дух Ямбуя», есть экранизация советских времен. Неплохая, но, не знаю, наверное, молодому поколению она покажется немножко затянутой, может быть, покажется так. Но, с другой стороны, она очень хорошо показывает быт эвенков. Там настоящие эвенки снимались, например, в этом фильме. А в книге там как раз эвенкам уделено особое внимание. Это местные жители, обитающие в Восточных Саянах. И они ведут там, вот как они живут, как они помогают пришедшим с большой земли, геологам, какие традиции у них существуют. Это прямо отдельная планета. Вот очень рекомендую обратить внимание. 6 книг, по-моему, Григорий Федосеев написал. Они все посвящены исключительно вот тематике Восточной Сибири, тайги и эвенкам. То есть это все как бы в одном месте находится. Но там разные персонажи, поскольку в экспедицию разные люди ходили. И вот еще и характер людей очень интересный. Психология там тоже очень интересная. Потому что в таких условиях природных люди по-разному раскрываются, и Григорий Федосеев очень тонко как раз подмечает психологические особенности.
Ну, вы прямо какое-то открытие сделали сейчас для меня, потому что я вот действительно не слышала ранее об этом авторе и его произведениях, да. Ну и, конечно, читать о таких вещах, ну, очень интересно, особенно зная, что это все действительно происходило, что это реальные события, а да. не выдумка. Вот вы отметили, допустим, что экранизацию советских времен молодому поколению, наверное, будет не очень интересно смотреть, а я подумала о том, что многие произведения классические не очень интересны молодому поколению, ну, да. по крайней мере, подросткам. Я вспоминаю свои школьные годы, и я все время думала, ну как можно читать этот «Войну и мир»?
Тягомутина.
Да, так долго. Я уже устала от этого описания дерева на две да. страницы. Вот, и вопрос такой: как молодому поколению полюбить классику?
Ну, знаете, если я отвечу на этот вопрос, мне дадут Нобелевскую премию. Ну, что же сказать?
Ну, или, может быть, как к ней относиться, чтобы более-менее ее воспринимать?
Вот да, вот тут, наверное, проще. Как относиться? Вопрос, как относиться. На самом деле, честно говоря, я считаю, что Грибоедов, когда писал свое «Горе от ума», или Тургенев «Отцы и дети», они не предполагали, что их произведения будут изучаться детьми в возрасте 14 лет в школах. Они же их писали вообще-то для своих
современников,
да, для таких же взрослых людей, как они, находящихся в их условиях, в их жизни, в их темпе жизни. И писали так, чтобы было интересно читать там в 18-м, в 19 веке. Мы сейчас находимся в 21 веке. Темп жизни у нас принципиально другой. У нас принципиально другое мышление даже. Мы видим абсолютно другие картинки.
Да.
И дети, и взрослые люди, даже там бабушки, дедушки, они все равно другой мир они видят. Все мы. Но что дает нам классическая литература, которая написана в другом темпоритме? Да? Даже начнем с этого. Кроме того, что там встречается огромное количество непонятных слов, которые в нынешней жизни не используются никаким образом. Ну, во-первых, для меня что такое, вот с каким настроением читать, да, как вы, Мария, спросили, как относиться к этому? Относиться – это значит сформировать какую-то задачу. То есть ради чего я это читаю? И вот тут я могу ответить. Ради чего? Во-первых, ради исторического взгляда. Как это было в XIX веке? Зачем нам этот исторический взгляд? Очень важно. Для того, чтобы сформировать нынешнего себя. Знаете, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, у нас существует такое понятие, как культурный код. И память нации, так скажем. Существуют такие понятия, и они все, каждым человеком на бессознательном уровне транслируют, они где-то существуют в каждом человеке. Вот эта крупица. И вот для того, чтобы этот культурный код соединился очень таким красивым образом, соединился с современностью, вот для этого существует классическая литература. То есть мы смотрим на то, как действовали наши предки, ну, предки в широком понимании, да, не у конкретного человека, его предки в его роду, а в общем понимании наши предки, какие были у них ценности, насколько это совпадает с нашими ценностями. И мы увидим, что, оказывается, у нас много общего. Мы увидим, что, оказывается, люди не сильно-то изменились. Да, конечно, мы живем в других обстоятельствах, но мы точно так же любим, мы точно так же дружим. И классическая литература прекраснейшим образом нам это все демонстрирует. Возьмем Евгения Онегина. Что это, если не роман о любви? В первую очередь, конечно, да. Конечно, мы видим все это описание, как он там живет, Евгений Онегин, как живет Татьяна Ларина. Но в первую очередь, это же разбитая любовь, безответная любовь. И что, в нашей жизни нет безответной любви? У молодежи нет безответной любви? Она же есть. А как вести себя при этом? Если бы сейчас был молодой человек, ну, в принципе, вы, Мария, можете мне быть оппонентом и сказать о том, что все ответы про безответную любовь можно прочитать у современных авторов, например. Да, совершенно верно, но того изящества, той красоты, которая была в XIX веке и существовала между людьми, ее нет сейчас, а ее очень не хватает. Не хватает почему? Потому что ну, это действительно, как бы получается, формируется другая культура поведения. Вдруг представьте себе, в школу, например, в класс пришел молодой человек, он отлично выглядит, но как отлично? То есть, например, в костюме тройки пришел, в жилетке. Сверху пиджак, да, брюки, молодой человек, у него прекрасно уложены волосы, у него, например, галстук, бабочка, мы же на него будем смотреть во все глаза, мы вытаращимся, боже мой, в чем он пришел?
С какой планеты?
Да, с какой он планеты? А если он еще и начнет говорить языком несвойственным? На него вообще будет внимание, будет на нем все сосредоточено.
Да.
А что будет привлекать? То, что он умеет так говорить, он знает, в какой момент эти слова можно использовать. У него существуют эти слова в лексиконе, И, соответственно, конечно, получается, что как этого добиться эффекта? Вот только на примере того поколения. Для того, чтобы произвести эффект в нынешнем поколении, надо быть знатоком того поколения. Угу. И получается, что вся классическая литература, она вот кроме того, что нам подсказывает модели поведения в тех или иных жизненных ситуациях, которые есть у каждого человека, там и предательство, всем нам, к сожалению, приходится с этим сталкиваться, и преданность, дружба, любовь, ответная, безответная. Вот ответы вообще-то на самом деле на все жизненные ситуации, они есть в классической литературе. И вот если опираться, зачем все-таки нам это прочитать, то именно для того, чтобы научиться и попробовать стать как они. Хотя бы ради эксперимента. Вот хотя бы бросить себе такой вызов. А что будет, если? Как это я буду? А интересно, что я буду чувствовать? Ну вот мне кажется, надо подходить вот с такой экспериментальным настроением к этой литературе и пробовать внедрять ее опыт в свою жизнь.
Елена, крайне интересно с вами говорить о книгах. И вот последний вопрос хочу вам задать. Он, наверное, тоже будет непростой, но надо постараться как-то более-менее кратко на него ответить.
Попробую.
Как развивать читательский вкус?
Очень интересный вопрос. Ну, вообще расти. Надо понимать, что, конечно, на сегодняшний день есть литература художественная, ну, так скажем, низкого качества, и есть превосходного качества. И превосходное качество, оно поддается тем людям, которые как раз уже умеют отделять зерна от плевел. Это что значит? Это значит, что... Предположим, детективные жанры, на его примере. Детективный жанр есть как высокая литература, так и низкая литература. Низкая литература, знаете, она и продается даже в такой более легкой обложке. У нее газетная бумага, она по-другому выглядит. Там в этой литературе отсутствует глубокая мысль. Там исключительно автор берется только за сюжетную линию, не вдаваясь в подробности характеров, в тонкости какого-то психологического состояния героя. Он не уделяет внимания описанию, подробному, красивому описанию событий. Он использует простые предложения, много простых предложений. У него стиль более характерный для разговорного, что ли. То есть вот по таким приметам можно узнать простой детективный жанр. И мы их знаем. Есть еще литература, конечно, более высокого качества. Например, скандинавские авторы на сегодняшний день прямо великолепные детективы выдают. Безусловные есть замечательные психологические детективы у наших прекрасных авторов. Это и Дина Рубина, это и Людмила Улицкая.
Да.
Ну и еще очень многие, конечно, есть имена. На самом деле я бы рекомендовала обратиться для формирования вкуса, вот если говорить о высоком таком, о хорошем интеллектуальном багаже, это все, что издается в редакции Елены Шубиной. Это уже такой бренд на сегодняшний день. Елена Шубина как редактор выступает, и она отбирает для публикации вот действительно самую хорошую литературу. Например, и Алексей Иванов у нее публикуется в ее редакции, Евгений Водолазкин в ее редакции выходит, Гузель Яхина, безусловно, конечно. Ну, то есть, как вы понимаете, все самые знаковые имена нашей литературы, они все выходят, ну, большая часть, будем так говорить, большая часть выходит именно в этой редакции. И когда мы читаем такую литературу, во-первых, если, например, мы столкнулись с каким-то новым непонятным словом, мы можем его посмотреть значение, и тем самым мы расширили свой словарный запас, расширили кругозор, мы увидели какую-то новую модель поведения, мы узнали новую точку зрения. То есть мы, когда читаем такую литературу, мы обогащаемся идеями. Это огромное удовольствие. То есть нас то и дело настигает вот это вот состояние какого-то инсайта, открытия. И вот эта литература, она действительно окрыляет, она вдохновляет, она не оставляет равнодушным. Вот литература, которая попроще и проще написана, мы ее прочитали и забыли. И, ну, там сюжет, может быть, еще там какой-то денечек где-то у нас там покрутился, но по большому счету он нигде у нас в сердце не отозвался. А это что значит? Это значит, что мы время для чтения потратили, ну, впустую. Это вот можно сравнить как с лапшой доширак. Вот поели, как будто бы лапши, но через полчаса уже ты опять голодный. Но если ты сваришь макароны хорошего качества, сделаешь к ним красивый соус, какой-то сделаешь еще дополнение, они же принесут удовольствие, вкусовое удовольствие, они насытят, они нигде не отложатся в лишних там килограммах, еще что-то. То есть это будет прямо гурман, да? Мы будем чувствовать себя гурманом, который получает удовольствие от каждой ложки этого блюда. И точно так же можно провести параллель между литературой попроще и литературой повкуснее, прямо так. Поэтому мне кажется, надо отдавать предпочтение, вот как формировать читательский вкус, ну точно так же, как вкус к еде, наверное, вот так. Чем мы хотим кормить свой мозг? Если мы хотим его кормить, ну там, какой-то быстро завариваемой едой, то, к сожалению, он у нас таким и останется. Если мы хотим какой-то изысканной пищей его кормить, то он и будет формировать новые какие-то эмоции и, естественно, по-другому развиваться. Вы знаете, вот чем еще мне лично нравятся авторы, которые работают, ну, если я уж начала редакцию Елены Шубиной поминать, то можно на ней и остановиться. По крайней мере, все ее авторы, они всегда в своих произведениях используют, кроме какого-то детективного сюжета, психологизма, естественно, интрига везде присутствует, книга без интриги, она вообще, все равно, что пища без соли, тем не менее, всегда присутствует еще в какой-то второй план, искусствоведческий, например, там, про картину, про какую-то ты начинаешь узнавать, то есть обязательно с каким-то пластом жизни ты начинаешь знакомиться. Это может быть там краснодеревщики какие-то, например, в Щегле у Донны Тарт. Что такое создание мебели? Кто бы мог подумать, что это вообще такой вид искусства? Или мы читаем Евгения Водолазкина «Лавр». Боже мой, это средневековье, а как там все это описано? Все вот эти устройства церквей какие-то там, все это мироздание, как устроено, летописи и так далее, какой слог используется. Это же все начинает удивлять и, естественно, обогащать нас. Мы становимся богаче от этого. И мозг наш получает качественную пищу. Ну вот, собственно, наверное, как бы каждый делает выбор для себя. Не всегда хочется качественной пищи. Иногда хочется фастфуда. Вот поэтому можно его себе иногда позволять. Вот, но я, конечно, за хорошую литературу. Даже если ее сложно читать. Но в конце концов, правило 25 минут никто не отменял, его можно внедрить, и как раз вот для такой серьезной литературы, она никогда не будет такой литературой, на которую ты зря потратил время. Вот это 100%. А сейчас очень много книг и наших российских авторов, и зарубежной переводной литературы, и поэтому, конечно, очень жалко тратить время на какую-то бездарность. Вот, и поэтому надо отдавать предпочтение, я считаю, тем, кто достоин вашего времени.
Книги – это то, что нас формирует. И, конечно же, то, что мы читаем, ну, формирует нас.
Вот, да, делает нас лучше.
Делает нас лучше или хуже в зависимости от того, что мы выбираем. Поэтому, да, конечно, хочется пожелать молодому поколению, вот как вы уже говорили сегодня, чтобы мы читали хорошую литературу, хорошие книги, чтобы эти книги вкладывали в нас действительно хорошие знания и как-то учили нас по-новому смотреть на этот мир.
Да будет так.
Спасибо вам большое, Елена. Я напомню, что сегодня у нас в гостях главный библиотекарь муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Елена Кямкина, и мы говорили о книгах и о чтении.